братья и сестры, кто еще не поучаствовали, передали записки, значит, ваше участие на костер. Не в смысле выбросим на костер, а можете на костре поучаствовать. Отложим. Друзья, какая у нас тема? Ну, Александр так сказал, что будем говорить о каких-то откровенных вещах, вот, не опасаясь терминов и так дальше. Я буду говорить аккуратно и не совсем в разрезе таком, как это иногда у нас проходят беседы, скажем, о целомудрии или о супружеских отношениях, ну и так дальше. Друзья, во-первых, потому что у нас тема, и я буду придерживаться темы, а тема у нас сейчас о единстве между супругами, вот, о супружеском единстве. И утром была тема о духовном единстве, о единстве духа и души, а сейчас у нас о единстве тела. Хотя, возможно, у меня не совсем очень точно получится в рамках продержаться, тем не менее буду стараться. Друзья, и еще я скажу, что я так решил себе придерживаться только одной книги. Это книга «Песни песней». Я постараюсь за пределы этой книги не уходить. Ну, почему я так предложил? Потому что так будет легче. Ну, легче, во-первых, мне держаться схемы, и легче вам. То есть, если вы захотите вспомнить, о чем был разговор, то можете книгу «Песни песней», друзья. Я из каждой главы по одной мысли. Начну с первой главы и закончу последней главой. По одной мысли из каждой главы. Вот такого порядка буду держаться. Друзья, книга «Песни песней», 8 глава. Простите, не 8 глава, а 4 глава. Это я вступительную мысль сначала скажу. Книга «Песни песней», 4 глава, последний стих. «Поднимись, ветер с севера, и принесись с юга. Повей на сад мой, и польются ароматы его. Придет возлюбленный мой в сад свой, и вкушает сладкие плоды его». Друзья, сразу сделаю пояснение. Ну, вообще, книга «Песни песней» – это книга образов. Эта вся книга, она построена на прообразе или прообразах. И поэтому каждая мысль, которую я говорю, я буду применять и на сказание, ну, как бы духовный смысл. Итак, братья и сестры, я перескажу. «Принесись, поверь», или как здесь? «Поднимись, ветер с севера, и принесись с юга. Повей на сад мой, и польются ароматы его». Братья и сестры, то есть задача каждой семьи, чтобы распространять Христово благоухание. Но благоухание тогда, когда ветер. И, ну, это даже в буквальном смысле. Я один раз ехал в одной местности, на машине мы ехали, а эта местность, она известна яблочными садами. И вы знаете, друзья, даже в машину проникает ароматы яблок. Вот так вот ветер дует, и запах садов распространяется, бывает очень далеко. Бывает аромат приятный, бывает не очень. В Тимошевске у нас завод по производству кофе. Сначала людям нравилось, особенно любителям кофе, а потом нет. Когда ветер дует в сторону города, то стоит сильнейший запах кофе. Даже машины покрываются пылью. Ну, вот так вот. И, в общем-то, народ устал. А потом еще пошел разговор, что рак, кофе вызывает рак. И все такое. Даже в нашу газету статью написали, вот, в христианскую. Ну, и все такое. Друзья, запах бывает хороший, а запах бывает плохой. Но запах все равно есть. Ну, например, если муж и жена плохо живут, братья, ну, конфликтуют, ссорятся. Будет запах или нет? Будет. И даже далеко будет распространяться. И даже бывает, многие знают, за ту или за другую семью плохо живут. Соблазн сплошной. Даже среди неверующих. Власти вдохновляются то детей забирать, то еще что-то такое. И все. А бывает запах хороший. Вот. И написано, вот ветер, когда дует, принеси с севера, с юга, повей на сад, и польются ароматы его. Братья и сестры, у меня такое пожелание, чтобы вот благоухание от нашей семьи, оно было бы только хорошим, чтобы люди слышали, вот, только доброе. Апостол Павел к одной церкви написал, чтобы, если я не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Друзья, это даже чуть-чуть по теме сегодняшнего утреннего собрания. Стоять в одном духе. Кстати, друзья, слово «единодушие» точно не докажем, произошло от слова «один дух» или «единство духа» или «единство души». Это недоказуемо. Единодушие и все. Это, я думаю, друзья, это единство духа и единство души. Ну, вот так. Кстати, друзья, в этом тексте, что я прочитал, интересная мысль. «Принеси ветер с севера», или как здесь, «поднимись, и принеси с юга, и повей на сад мой». На чей сад? На сад мой. А кто, вы думаете, это девушка пишет, или юноша, или мужчина и женщина? Как по тексту? Женщина пишет. «И повей на сад мой». Значит, у нее свой сад. «Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его». Ну, друзья, здесь тоже единство. Сад мой – это сад его. «И мой возлюбленный придет не в сад мой, это ветер на сад мой, а он придет в сад свой». В сад свой. Друзья, иногда в семье бывает, это мое. Мое не трожь. В мое дело не лезь. Что ты свой нос в кастрюле суешь? Это мое дело. Вот так и все. И вот так вот, ну да, друзья, я сторонник где-то и распределения труда, и все, иногда и распределения вещей. Вот, тем не менее, друзья, в общем-то, в семье должно быть единодушие. Вот, ну, единство во всех вопросах. И в вопросе тела тоже. Друзья, доказуемо ли это Священным Писанием? Ну, вот в книге «Бытие», хотя я не нарушаю, друзья, тему я буду держаться только по песне. Я иногда только буду, может быть, устно или прочитывать, ну, с другого текста. Написано так. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Друзья, вот здесь слово «плоть» как раз имеется в виду тело, потому что в Библии слово «плоть» иногда «плоть», а иногда имеется в виду тело. «И будут двое одна плоть». И дальше написано, «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Вот. Ну, друзья, я последние мысли мало буду касаться, а больше это единство тела, и это супруга, между супругами. Братья и сестры, а какое направление, что обеспечивает единство между супругами? Или что мешает единству между супругами? Я вот так примерно такого направления буду держаться. Ну и буду, мне очень легко, друзья. Схема у меня – это Библия. Вот первая глава, вторая, третья и так дальше. Итак, я читаю первая глава. Я читаю четвертый стих и начало пятого стиха. «Дщери иерусалимские, черная, но красиво, как шатры кедарские, как завесы Соломоновы. Не смотрите на меня, что я смогла, ибо солнце опалило меня». Братья и сестры, единство между супругами обеспечивает, во-первых, красота или стремление быть красивым. А как вы думаете, желание быть красивым – это хорошее желание или плохое? Ну, вообще, я вам и подсказал, я вас почти заставляю говорить, что это хорошее желание. Хотя, если бы в какой-то другой обстановке, вы бы сказали, это только плохо, от красоты возгордилось сердце, такой-сякой вот грех внес во Вселенную и все такое. Братья и сестры, я сразу скажу, друзья, желание быть красивым или красивой, это желание нормально и даже хорошее желание. И хорошие. Посмотрите, дщери иерусалимские, черная, но красивая. Кстати, интересно, мы, друзья, в каждой главе книги «Песни песней» речь идет о красоте. В каждой главе. Вы можете дома прочесть, я только не буду сейчас. Я специально, друзья, я сегодня прочитал всю книгу «Песни песней». И даже больше скажу, несколько раз. Несколько раз. И даже в первой главе, посмотрите. «О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна, глаза твои голубинные». А дальше ниже. «Ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен, и ложа у нас зелень». Ну, про ложа после. Друзья, а сейчас о красоте. Вот и не ты, не она только прекрасна, она говорит, «И ты прекрасен, возлюбленный мой». И в каждой главе и он, и она. Братья и сестры, вообще желание быть красивым или стремление быть красивым – это хорошее желание. И даже больше скажу, даже украшать себя – это тоже нормально. Это нормально. Ну, например, если женщина украшает себя, как к этому надо относиться? К нормальному явлению или нет? Ну, безусловно, к нормальному. Написано, так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя или нет? Это же я цитирую, правильно или нет? Ну, а кто себя украшал? Святые жены. Ну, персонально есть, или это в общем так, святые жены? Вот про Авигею мы слышали. Была красивая, умная и красивая. И Версавия тоже. И многие в Библии, и многие в Библии. Братья и сестры, написано, так некогда и святые жены украшали себя. Написано, повинуясь своим мужьям. Братья и сестры, конечно, есть красота тленная и есть красота нетленная. Не о тленной красоте веду речь. Тленная красота, ну, на то она и тленная, чтобы истлеть. Так же, да? Чтобы истлеть. Вот оно же бывает, что мы друг друга не узнаем. Встречаемся, Николай, ой, ты совсем дед стал, ты совсем дед. Ну, такая наша жизнь. Что, да, и дед, ну а что? И вы будете деды и бабки, и все такое. Друзья, наша внешность, она проходит. И проходит быстро, проходит быстро. Вы знаете, друзья, есть красота нетленная. И, конечно, Святое Писание делает ударение на этой нетленной красоте. Но давайте перечислим. Нетленная красота, в чем она выражается? Написано, так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда видят ваше чистое, богобоязненное житие. Друзья, украшение женщины – это, во-первых, богобоязненность. Написано, миловидность обманчива и красота суетна. Ну, почему она обманчива? Потому что сегодня есть, а завтра нету, поэтому и обманчива. Написано дальше, а жена, боящаяся Бога, друзья, вот почему она рядом с красотой и стоит. А жена, боящаяся Бога, достойна хвалы. Поэтому, дорогие сестры, если вы хотите быть красивыми, нужно быть богобоязненными. Хотя часто женщина, она не заботится о богобоязненности, она заботится о своей внешности. Друзья, сегодня Александр интересную мысль, даже мне очень оригинальной понравилась, за Иоанна Златоуст, похоже, высказывался, что даже внешность, даже тело и лицо, они отображают внутренность человека. Друзья, вы знаете, даже и буквально, я и читал, и даже сам это наблюдал, даже и буквально от того, насколько наша внутренность красива, это отображается и в нашей внешности. Ну, например, красивая женщина и злая, будет красивая или нет? Вот она разозлилась своего мужа. Написано, что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая, но безрассудная. Друзья, злость, она будет отображаться на лице человека. Или, например, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. То есть, друзья, красота женщины – это кротость. Это способность смолчать тогда, когда, ну, внутри раздражение, когда трудно перемолчать, и смотришь, и поток брани. Ну, что же это за красота, друзья? Способность перемолчать. Друзья, кроткий и молчаливый дух – это украшение женщины. Друзья, украшение женщины – добрые дела. Написано, чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя добрыми делами. как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Я об этом немножко утром сказал, друзья. Ну, как бы, я не помню, то ли отвечая на вопрос, то ли дополняя. Друзья, украшение женщины – это добрые дела. Вот почему я мужьям и советую. Хотите, чтобы жены ваши были красивые? Пусть делают добро, не мешайте, не мешайте. Пусть они украшают себя. Друзья, то, что мы делаем, наше добро, наши разговоры хорошие, наши слова мудрые и кроткие, они отображаются и в нашей внешности. В нашей внешности отображаются. Друзья, или, например, мудрость. Вы знаете, вот у нас в потоках детских у нас вот мудрость строила дом. Вот этот, видите, вот это здесь сооружение такое. Вот, 7 столбов. Вот мудрость решила себе построить дом и вытесала 7 столбов. Друзья, мудрость – это тоже украшение. Даже в Библии написано, это как ожерелье на шее, это как венок на твоей голове, и так дальше, и так дальше. Это мудрость. Друзья, даже без различия сейчас, мужчина или женщина, мудрость – это тоже украшение. И человек мудрый это человек, по-своему, он и красивый человек. Поэтому, друзья, первое, то, что соединяет супругов, первое, это красота. Красота не мирская, не внешняя, друзья, это духовная красота. И Писание здесь даже и не различает очень мужчина или женщина. «Ты прекрасен, возлюбленный мой, ты прекрасна, возлюбленная моя, и ложе у нас зелень». Это первое. Братья и сестры, второе, что соединяет супругов? Это 2 глава, я читаю 4 стих. «Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною – любовь». Братья и сестры, если бы у меня спросили, какое ты считаешь самое главное качество в отношениях между супругами, конечно, я считаю, что это любовь. Это любовь. Друзья, вообще в Библии написано, что мы должны хранить любовь. Хранить любовь. Ну, вы скажете, где об этом написано? Написано в книге Иуды, например. Книга Иуды. Думаю, что это 21 стих. У меня не очень здесь зафиксировано. Написано, сохраняйте себя в любви Божией. Сохраняйте себя в любви Божией. Друзья, вот в книге Песни Песней есть такое слово. Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вы знаете, друзья, вообще сторож, хороший сторож, это независимо от времени суток, он бодр. Даже если сон, даже если нападает сон, даже тьма, все. Друзья, хороший сторож, он будет бодрствовать. Я сплю, а сердце мое бодрствует. Сохраняйте себя в любви Божией. Братья и сестры, любовь бывает Божья, а любовь бывает не Божья. Ну, например, вот в молодежных потоках, или вот я сейчас приехал с одной местности, там было общение, молодежное общение. И вот часто в молодежных общениях беседу о браке проведешь или о целомудрии, потом горы записок самых разных. Ну, например, мне 27 лет, а ей 16, я ей сделал предложение. И вот теперь ему 27, а ей 16. Ну, что же это за Божья любовь? Что за Божье? Я знал одного человека, который полюбил девушку в возрасте, ну, не ошибусь, друзья, в возрасте 14 лет. И вот он мне говорит, и мы пообещали друг другу вот хранить себя друг для друга. И ей 14 лет, а он уже в армии отслужил, ему уже 23 года. И вот и он ей сделал предложение, и они теперь, ну какая же это Божья любовь, друзья. Любовь бывает святая, любовь бывает не святая. Написано, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Друзья, любовь порочна бывает. Чужую жену полюбил, другую женщину. Ну какая же это Божья любовь? Друзья, и любовь бывает Божья. Это любовь между супругами. Любовь незапретная. Когда-то у нас выходила в братстве книга, мы ее в Германии отпечатали, «Может ли любовь быть грехом?» И вот по содержанию этой книги, «Может любовь быть грехом?» Конечно, друзья, любовью трудно это назвать. Тем не менее, вот такие чувства греховные, они бывают. И порочные чувства бывают. Любовь между супругами, друзья, это любовь от Бога. И написано: сохраняйте себя в любви Божией. Друзья, и каким образом сохранять себя в любви Божией? Написано, назидая себя на святейшей вере и молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией. Друзья, к сожалению, иногда у нас бывают проблемы в семьях. Ну, скажем, ну, измена в семье. Измена в семье. Конечно, это редко бывает. Ну, может быть, из тысячи пар одна или... Ну, может, я не совсем, вот статистика. Друзья, а бывает и один, и потом второй случай. Обычно откуда это начинается, друзья? Я скажу, начинается это обычно с потери любви. Любили, вступали в брак, любовь, а потом, как написано, ты оставил первую любовь твою. Друзья, вообще любовь можно сохранить, и любовь можно разрушить. Ну, каким образом любовь можно разрушать, если мы будем друг в друга видеть только недостатки? Ну, знаете, как темные очки одел, все в темном свете видишь, и даже то, что хорошее. Или начинаются укоры и упреки, и все прочее, и жизнь становится невыносимая почти что. Друзья, любовь можно разрушить, и любовь можно сохранить. И поэтому сохраняйте себя в любви Божией. Даже, знаете, друзья, вот в плане наших отношений, ну, какой-нибудь мой поступок, какое мое слово, если бы я умел себя контролировать, жена меня от этого больше любить будет, или я этим поступком или своим поведением разрушаю в ее сердце чувства ко мне. Вот если бы мы умели так анализировать. Поэтому, друзья, это второе то, что созидает семью. Ну, семью вообще, не буду делать ударение, семью христианскую. Поэтому мы должны заботиться о том, чтобы сохранять себя в любви. Друзья, я иногда задаю такой, может быть, это не очень этично, ну, вопрос может немножко и дерзкий, как кому-то кажется. Но вот бывает, к служителям приходят супруги, ну, с тем, чтобы как-то какой-то конфликт, что-то такое, так вот разобрать. Я иногда задаю вопрос: а вы любите друг друга, а ты любишь свою жену? Вот я спрашиваю. И вы знаете, друзья, бывает, человек теряется, ожидает любой вопрос, только не такой. Иногда по инерции, ну да, конечно. А бывали даже такие случаи. Николай Степанович, я вас во вчерашней беседе обманул. Я сказал, что люблю, а в общем-то я проверял, ну уже давно нет, уже давно нет. Ну а откуда же тогда хорошая семья будет или хорошие отношения, если любовь растворилась? Или если супруги не знают, как ответить на этот вопрос. Ну, они могут какие-то заменители найти. Ну, примерно, уважаю, ценю. Или, знаете, иногда говорят: Николай Иванович, мы просто привыкли друг к другу. Ну, вот так и все. Поэтому вторая мысль, друзья, это любовь. Третья мысль. Третья глава, читаю. «На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя. Искала его и не нашла его. Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя. Искала я и не нашла. Встретили меня стражи, обходящие город, не видали ли вы того, которого любит душа моя? Но едва я отошла от них, как нашла того, которую любит душа моя, ухватилась за него и не отпустила его». Братья и сестры, я сейчас хочу сказать не то, что вы думаете. Вот здесь посмотрите, очень много раз повторяется, которого любит душа моя. Вот она, ну, в каждом предложении того, который любит душа моя, написано: «Я искала его на ложе моем». То есть это речь идет о постели. Друзья, оно, знаете, этих вопросов, ну, редко мы касаемся, ну, как бы неудобно. Ну, постель, ну, это что-то интимное, об этом вслух не говорят. Вот, или, скажем, в каком-то кругу, ну, редко очень. Друзья, посмотрите, где она ищет того, которого любит душа ее. Написано: «На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя». Друзья, вообще интимная жизнь, безусловно, она скрепляет супругов, она скрепляет семью. И когда супруги имеют близость, если все нормально, друзья, все нормально, посмотрите, того, которого любит душа моя. Конечно, друзья, бывают близкие отношения, это только по форме, или только как должно, не хочу, ну а куда деваться? Ну и все такое. Конечно, жаль такую семью, друзья. Вот в этой ситуации все нормально, она его любит. И поэтому она его ищет на ложе своем. На ложе моем ночью искала я того, который любит душа моя. Но я не хочу, друзья, сделать ударение обязательно, для чего она его искала, потому что на ложе. Хотя можно было бы сделать это ударение, но может быть и не без основания. Друзья, вообще искала на ложе, это значит, посмотрите, здесь и вопрос инициативы. Ну, например, иногда принято считать, что инициатива в физических отношениях, ну, в физической близости, должна исходить от мужа. Так принято. Даже места Писания «не от хотения мужа родились». Ну, раз дети рождаются только от хотения мужа, но не от хотения жены. Ну, вроде того, что женщина никогда не хочет, а муж всегда хочет. И теперь вот, ну, надо только, ну, жертва, супружеская связь. Это жертва. Друзья, в общем-то, это неоправданно. Посмотрите, как красиво здесь написано. Она ищет его. Не он ее ищет, а она ищет его. Ну, наверное, мужьям это больше нравится, если вот она любит и она ищет. Друзья, я не хочу здесь смесить в сторону жены или в сторону мужа. Друзья, в общем-то, мы ищем супругов и на ложах наших. Вообще, здесь можно было бы несколько мыслей сказать. Просто я не хочу повторяться, потому что часто об этом говорим. Друзья, здесь и общая постель. Она его ищет не в соседней комнате, не в соседней спальне. Вот там он с ребенком спит с одним, а она спит с ребенком другим. Ну, как это иногда бывает. Дети, она с ребенком в одной спальне, он с ребенком в другой. Ну, как бы так лучше получается детей воспитывать и все прочее. Друзья, она ищет его на своем ложе. То есть это и общая постель. Друзья, это и вопрос инициативы. Это сделать первый шаг. Первый положил руку на нее или на него и так дальше. Друзья, и посмотрите, и вдруг она его не находит. Нет, но я вначале сказал, что о прообразах. Совсем не обязательно, что его здесь нет. Хотя это может быть и физически. Ну, как бы хлопнул дверью и ушел. Или вспыхнул и пошел спать на диван в прихожую или, скажем, в другую комнату. И так дальше. Друзья, я здесь больше даже духовный смысл. Ну, повернуться лицом к стенке и все. И теперь она его ищет. Друзья, разные бывают ситуации. Но я только хочу сказать, что половые отношения... Они скрепляют любовь, они скрепляют семью. И, в общем-то, даже, знаете, друзья, мы не говорим здесь о периодичности. Я даже думаю, если супруги усматривают жить каждый день, и пусть себе живут. Хотя понимаю, что иногда это может выливаться и в похоть, но это уже за пределами даже каждый день, шире, чем каждый день. Друзья, но тем не менее, посмотрите как. Если есть проблема, она ищет. И она его не находит, она не успокаивается, хотя можно было бы обидеться, перевернуться на другой бок, и пусть теперь он меня ищет, и так дальше. Она не успокаивается, как бы даже она немножко собой жертвует. Она идет по улицам, по площадям, она у людей спрашивает. Она не спрашивает, не видели вы человека вот в белой рубашке или в темном костюме, кудрявый или прямой волос. Нет, она не так. Не видали ли вы того, который любит душа моя? Она не стыдится своих чувств. И вдруг она его нашла. И посмотрите, ухватилась и не отпустила. Ухватилась и не отпустила. Ну, пусть он за меня ухватится, меня не отпускает, но только не я. Друзья, она даже не стыдится вот такого поведения. Друзья, ну хотя если уже сугубо о постели, друзья, скорее всего, она его в своей постели и нашла. В своей постели. То есть инициатива, поиск, какой-то контакт, и теперь ситуация нормальная. Она его нашла, и она не успокоилась, пока не привела его домой. То есть ситуация исправилась. Друзья, единство тела как раз и осуществляется в физической близости. Это то, о чем я сейчас вам уже рассказал. Друзья, апостол Павел пишет: «Не уклоняйтесь друг от друга». разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не скушал вас сатана невоздержанием вашим». Я не хочу сейчас, друзья, детализировать, как это пост, молитва и так дальше, но Слово Божье говорит: «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию». Жена, оказывай мужу должное благорасположение, и муж жене. Друзья, в вопросах физической близости здесь нет главенства. Вообще Писание усматривает: муж – глава жены, жена покорна, жена подчиняется. В плане интимных отношений равноправие. Жена имеет право на инициативу, она имеет на физическую близость точно такое право, какое имеет и муж. Друзья, следующая глава. Четвертое. Я не прочту, наверное, 2 стиха или 3 стиха прочту. А можно и чуть больше. «Ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна. Глаза твои голубинные, под кудрями твоими». Вот я говорил о красоте в каждой главе, и опять красота. «И глаза твои голубинные, и опять под кудрями. И волосы твои, как стадо коз, сходящих с горы Галаадской. Зубы твои, как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пара ягнят, и бесплодной нет между ними. Как лента алые губы твои, и уста твои любезны, как половинки гранатового яблока, ланиты твои под кудрями твоими. Шея твоя, как столб Давидов, сооруженный для оружий. 1000 щитов висит на нем, как щиты сильных. 2 сосца твои, как двойня молодой серны, пасущейся между лилиями». Ну и так дальше. Братья и сестры, я, знаете, на что хочу сделать ударение? Но не на самую главную мысль. Самая главная мысль здесь – это красота этой женщины. Друзья, но здесь мысль есть не главная, а вот написано: как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни. Написано: и бесплодной нет между ними. Вообще, я о деторождении, друзья. Хотя, возможно, тема о деторождении будет отдельная тема. Друзья, но дети – это тоже скрепляют семью, скрепляют супругов. И вот здесь написано: пара ягнят, и бесплодной нет между ними. Вот, ну, здесь две мысли. Вот, ну, ягнят или козлят и так дальше. И из купальни выходящий. Друзья, я представляю эту красивую картину. Вот, ну, стадо овечек, да, из купальни, чистенькие, стриженные овцы, и у каждой пары ягнят. Вы знаете, друзья, ну, я один раз брак сочитывал, и вот, ну, по песне песней, и о деторождении тоже. А мне потом сестры говорят: «Николай Иванович, а ты объяснил, что там только пара ягнят». Вот. А у нас сколько? Друзья, а пара ягнят – это маленькие детки. Тут все нормально написано. Это маленькие детки. Вот, ну, знаете как, вот, ну, 2 ребеночка подросло, и уже просто их здесь нету. А они же есть. Они же есть. Вот. А маленькие дети, ну, по годику. Одному годик, а другому 2 месяца. Вот так бывает.
Здесь, похоже, двойнята. Двойнята, пара ягнят.
Ну и двойнята тоже нормально. Да, тоже нормально. Вот. Друзья, вообще мы разрешаем в лагерь наш приезжать, если дети маленькие. Ну, скажем, грудные или ребенок, который нельзя оставить дома. И знаете, друзья, вообще, что такое дети? Дети – это Божье благословение. Это Божье благословение. Ну вот, например: «И благословил Бог последние дни Иова больше, чем прежних. И родилось у него 7 сыновей и 3 дочери». То есть Божье благословение в жизни Иова, оно выражалось и в том, что у него было 10 детей. Друзья, дети – это украшение нашей христианской семьи. Друзья, дети – это не только благословение, это и блаженство даже. Написано: «Блажен человек, который наполнил ими колчан свой». Друзья, мне вообще нравилось, когда у меня не было машины, мы в собрание ходили пешком. И вот так мы с женой, и вокруг нас много детей, и коляска. И люди смотрели, кто-то улыбался. Ну, скорее всего, не с осуждением, друзья. Это нам иногда кажется, что на нас с осуждением. Даже мирские люди обычно смотрят с одобрением. Ну, вот когда, например, ну, вы замечали, мама переходит дорогу, а у нее трое детей, пусть даже она неверующая. Ну, даже уважение появляется в сердце, ну, даже вот со стороны, когда смотрим. Коляска, маленький ребенок или двойня, смотришь, муж и жена неверующие, катят коляску на два ребенка или две колясочки и так дальше. Друзья, дети – это радость нашей жизни. Да, скорбь, в одной песне они и скорбь, и беда, друзья, а выше – это радость и украшение наше. И поэтому, друзья, да, рождаются дети. Друзья, придет время, когда уже не будут рождаться. И где-то немножко и тревога, и даже чуть переживания. Ну, вроде того, что жизнь почти закончилась. Все, уже нету. Уже младшей девочке 8 лет, все. Почти что все идет к концу. Жизнь наша. Друзья, поэтому вы радуйтесь, что у вас рождаются дети. Это наша радость, это наше благословение. И дети, они скрепляют семейные отношения, они скрепляют семью. И пусть вас Бог благословит, друзья. Специально много об этом не буду говорить. Перехожу к следующему, к следующей главе. Простите, не к главе, я еще в этой главе еще одну мысль. Наверное, это у меня только один случай, когда две мысли в одной главе. О чистоте. Моя следующая мысль, друзья, это о чистоте. 7 стих 4 главы. «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе». Друзья, о чистоте в книге «Песни песней» тоже много сказано. Кстати, чистота, она гармонирует и с красотой тоже. Друзья, «вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе». Друзья, вообще говоря о чистоте, ну, это не совсем по теме, но немножко скажу. Друзья, мы должны заботиться и о физической чистоте. Ну, вот придешь в какую-нибудь семью, и в семье порядок. Дома чистенько, все убрано. Жена опрятная, чисто, все, дома порядок. Во дворе чисто, во дворе порядок. Друзья, это чистота физическая. Друзья, я думаю, что здесь по тексту можно думать, что и о физической чистоте тоже идет речь, хотя не только. Чистота бывает духовно. Написано два раза в песне песней встречается «Голубица моя, чистая моя». Друзья, Христос заботится о чистоте церкви. Написано, Он отдал Себя на крест, чтобы очистить ее и приготовить Себе чистой девой и славной церковью, не имеющей пятна или порока и чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Братья и сестры, гармония в семье создается и за счет чистоты нашей жизни. Ну, например, в послании к евреям написано, «Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно. Блудников и прелюбодеев судит Бог». Друзья, я не представляю такую жизнь, ну, например, если я какие-то фрагменты из моей жизни скрываю от своей жены. Брак у всех да будет честен. Друзья, я такую честность не очень понимаю, не очень понимаю. Друзья, я понимаю, что я должен жить так, чтобы не было темного пятна, скрытого, например, от глаз моей жены. Или у жены какие-то темные пятна, о которых я не знаю, о которых она тщательно скрывает. Вообще скажу, друзья, так вообще трудно жить. Ну, например, такой фрагмент. Беседуем с пожилыми супругами. У них проблема в семье большая, детей много. А проблема заключается в чем? Все дети ушли в мир. 10 детей, все в мире. Все в мире. И мы начинаем беседовать, и вдруг один из супругов признается о том, что был грех, тяжелый грех, во время уже супружества, скрыт от глаз другого супруга и все такое. И вторая сторона, глаза расширяются и начинает плакать, а потом говорит, а я-то думаю, почему все дети один за другим ушли в мир. Братья и сестры, благословение в нашей семье зависит от чистоты нашей жизни. Друзья, а чистота жизни – это очень многогранно. Ну, например, эта чистота даже в нашем разуме, в наших мыслях. Ну вот посмотрите, в послании к римлянам написано: «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непосредство». Друзья, вы непотребство. Вы помните ли, о каком непотребстве идет речь? Помните в послании к римлянам в первой главе? Они страшные дела начали делать. Написано, сквернили сами свои тела. Друзья, нам иногда кажется, что мы сейчас живем во время последнее, поэтому и содомия так проявляется, и однополые узаконивается постепенно в разных странах. Друзья, я думаю, что в России тоже будут узаконены однополые браки, тоже будут узаконены. Вы скажете, откуда ты знаешь? Нам нравится вот то, что в России пока какое-то сдерживание идет, вот Путина немножко прихваливает даже там верующие и так дальше. Друзья, узаконят и в России, потому что мы с вами живем в последнее время. И в Библии написано: «И как было в дни Ноя», а потом написано: «И как было в дни Лота». А как было в дни Лота, мы знаем, друзья. Так будет и в дни пришествия Сына Человеческого. А откуда такие грехи начали появляться? И как они не заботились иметь Бога в разуме, предал их Бог превратному уму. Написано, женщины их заменили естественное потребление противоестественным, равно и мужчины и так дальше. Друзья, там речь идет о половых извращениях, больше о гомосексуальных или лесбиянских отношениях. Друзья, но половые извращения бывают и внутри семьи, и диву даешься, превратный ум. Превратный ум. Друзья, поэтому чистота жизни, она начинается с чистоты в разуме. Нечистота в разуме, она приводит к тому, о чем Павел написал не только в дни Лота, в дни апостола Павла. И сегодня, братья и сестры, грехи в плане извращенных отношений, они проникают сегодня в семьи. Я скажу, друзья, почти за норму считается в семье извращенные отношения, почти за норму. Это в христианстве еще ситуация сдерживается, потому что беседы каждый год об этом проводим, и Бог как-то дает. Но если мы хотим свято жить, друзья, нужно заботиться о том, чтобы в разуме была чистота. В разуме. Это чистота в мыслях. Друзья, чистота – это чистота в взглядах. Написано, светильник для тела есть око. Если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. Или светло, не знаю, как правильно ударение делать. Друзья, но посмотрите, что такое око чистое. Иногда говорят, чистое око – это пресвитер. Если пресвитер в порядке, церковь будет в порядке. Иногда говорят, чистое око – это муж. Если муж в порядке, то и жена, и дети будут в порядке. Друзья, а я думаю, чистое око – это глаз. Самый настоящий глаз. Если глаз твой чистый, то тело будет в порядке. Друзья, очень важно, куда мы смотрим. Ну, например, написано, если кто посмотрит на женщину с вожделением, ну, представим себе, друзья, если я смотрю на женщин с вожделением, а у меня 10 детей, у меня жена, какая любовь потом в семье будет, или какая близость нормальная, если у меня нечистый взгляд на женщину. Нет, на женщину не запретно смотреть, иначе и мне на вас смотреть сейчас нельзя. Но мы должны смотреть чистым взглядом. Чистым взглядом. Друзья, приходила сегодня утром записка. Братья, расскажите нам про телефоны и про компьютеры. Конечно, братья и сестры, это искушение очень большое. Это искушение сегодня. Я скажу, раньше жить было легче. Ну вот когда мы были молодежью, друзья, легче было. Ну, например, и захотел бы что-нибудь посмотреть, не получится. Не получится. Ну, например, за эротику или порнографию давали 3 года тюрьмы. У меня один знакомый отслужил в Германии. Возвращался со службы, на таможне у него нашли эротический журнал. И дали ему 3 года, и домой не доехал. За эротический журнал в сумке ему дали 3 года. Вот как жили раньше мы. Или, скажем, за гомосексуальные отношения тоже 3 года. Вот попробовал, застали тебя и доложили. И Три года дали. И теперь сиди, думай, чем ты занимался. Вот такое было время. Друзья, а сейчас же все это узаконивается. Только кнопочку нажал и смотри себе, пожалуйста. И насмотрелся всего того, а потом куда он это понесет, братья и сестры? Ну вот если он насмотрел разных вот таких вот картинок, движущихся или не движущихся, где-нибудь в интернете, куда он это все понесет? В семью понесет. В семью понесет. И поэтому, друзья, как они не заботили иметь Бога в разуме? Или в глаз, а потом сердце. Вы помните, в древнем Израиле было сказано, чтобы нитки из голубой шерсти вплетали в края своих одежд. Помните, да, друзья? А зачем нитки из голубой шерсти в края своих одежд нужно было вплетать? Эти нитки должны вам напоминать, что вы должны заповеди Божьи исполнять, а не ходить вслед очей и вслед сердца, которые влекут вас к блудодейству. Поэтому, друзья, чистота жизни – это чистота мышления, это чистота взгляда, это чистота супружеских отношений. Кстати, друзья, ложе непорочно, я понимаю это, и святость даже в половых отношениях, чистота в половых отношениях между супругами. И, друзья, еще чистота – это чистота между другими людьми. Ну, например, о чем хочу сказать, друзья. Вот это то, о чем я чуть о любви говорил. Написано, сохраняйте себя в любви Божией. Написано, мужья, любите своих жен. Ударение делает апостол Павел, что жен нужно любить своих, своих. А если появились чувства к какому-то другому человеку? Кстати, друзья, написано, о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Но в избежание блуда каждый имеет свою жену. Друзья, слово «не касаться женщины» я понимаю буквально. Не только в том смысле, что речь идет о прелюбодеянии с какой-то другой женщиной, но буквально не касаться женщины. До плеча, до руки, до тела. Нельзя сближаться вот настолько близко, чтобы иметь какой-то физический контакт, потому что, как следствие, он может привести к плохим отношениям. Сначала на уровне мыслей, на уровне чувств, как током через тело что-то пробивает, а потом и буквально измена в семье и все прочее. Поэтому, друзья, это очень серьезно. Кстати, одну мысль скажу. Знаете, друзья, что плохо бывает? Вот бывают супружеские пары дружат, это нормально. Но если эта дружба очень близко и ровесники, бывает, чувства могут перехлестываться на других. Вот, на другую личность. Вообще это бывает опасно, друзья. Очень важно бодрствовать. И, как я говорил, я сплю, а сердце мое бодрствует. Следующая глава. Наверное, я об этом по объему чуть больше даже сказал, да? Так, похоже. Следующая глава – это конфликт. Что мешает единству тела – это конфликт. Пятая глава. Написано так. «Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему, и с рук моих капала мира, из перстов моих мира капала на ручки замка. Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел». Друзья, ну вот насчет мира капала, я не знаю, что это такое. Я не знаю. Ну, как я, если бы все-таки надо объяснить? Сначала она не хотела открывать. Вот, ну, Александр об этом говорил, поэтому я сжато. Ну, там ноги вымыла. Кстати, это тоже о чистоте. Или, скажем, хитон сняла, да? А потом решила открыть. И разволновалась, и даже мира капала с рук, да? И потом она открывает, а он повернулся и ушел. Но, видимо, она открывала не так быстро. Это конфликт. Братья и сестры, конечно, конфликт разлучает супругов. Спиной друг к другу, и все. Ну, я не имею в виду только в постели. Спиной друг к другу и в быту тоже. День молчим, два молчим, три. Я уверен, что она должна попросить прощения. Я уверен. Она виновата с головы до ног. Мы всегда так уверены. Так же, да? Она думает точно так. И поэтому мы молчим. У меня сильна воля, и у нее тоже. День, два и три. Братья и сестры, а здесь не так. Посмотрите. Души во мне не стало. А он повернулся и ушел. Ну, то да тебе и дорога. На ключ и спать дальше. Ну, так, братья и сестры. Ну, согласитесь, большинство из нас или многие поступили бы так. На ключ и спим дальше. Никуда не денется, придет. Еще и каяться будет. В ноги падать будет. Вот посмотрим. И все. Друзья, она не так. Души во мне не стало. И она пошла искать. Она пошла искать ночью. И она его ищет. Чере Иерусалимские. Если вы встретите моего возлюбленного, то скажите ему, что они ему должны сказать. Друзья, что они ему должны сказать? Скажите ему, что я изнемогаю от любви. Нет, нет. Скажите ему, чтобы больше так не поступал. Нет. Скажите ему, что он не прав. Нет, нет. Скажите ему, что я изнемогаю от любви. Вы знаете, друзья, у меня была специальная беседа, как помириться, если мы поссорились. И вот я там гору целую, как помириться. Вы знаете, друзья, я здесь не буду, это же у меня не тема сегодня. Вот вы поссорились, души во мне не стало. Вот у вас так или нет? Обычно, друзья, гнев на него или на нее, гнев. Души во мне не стало. И вот она подходит к нему, а он сидит и на нее не смотрит. Пожарил себе яичницу и сидит. Она к нему подходит, обнимает его и говорит: «Я тебя люблю». Вот кто из вас так делал? Друзья, не надо, прости меня, все. Вот вы только подойдите и скажите: «Я тебя люблю». Я тебя люблю так сильно, как никогда никого не любила. Или не? Вот, вот скажите так. Но если вы проявите нескромность, вот руку поднимите. Не надо поднимать, друзья. Кто так говорил или кому так говорили? И все, и мир. Она его не нашла, друзья. Она женщин встретила. Скажите, если вы его встретите, что я изнемогаю от любви. И все. Друзья, конфликт, он разобщает супругу. И поэтому, знаете, написано: «Туши ссору, пока она еще не разгорелась». Друзья, знаем, что такое пожар. Вообще пожар – это бедствие. И представьте себе, дом горит, а хозяева не спешат. Они думают: ну вот сейчас, через полчасика мы начнем. А сейчас пока надо умыться, подготовить себя. Вот. И так, туши ссору, пока она еще не разгорелась. Потому что конфликт разрушает супружеские отношения. Разрушает. Я тебя люблю. И все. И мир. Я даже предполагаю, что он скажет в ответ. Но может, он немножко похорохорится, друзья, но он испытает такое чувство, которое редко когда нас посещает. Ну, вот так. Но я почему в ее сторону ударение? Потому что здесь по тексту ее. Я здесь не хочу какой-то приоритет ему или ей. Следующая глава. 6 глава, 3 стих. «Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой – мне. Он пасет между лилиями». Братья и сестры, в книге «Песни песней» встречаются 3 похожих стиха. Первый стих: «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему. Он пасет между лилиями». Второй стих: «Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой принадлежит мне. Он пасет между лилиями». И 3 стих. «Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание его». Друзья, ну это целая теория о принадлежности. Я вот о чем, друзья. Это вопрос жертвенности. «Я принадлежу возлюбленному моему». Друзья, когда мы вступаем в брак, вот я размышлял, мы больше приобретаем или мы больше теряем? Друзья, что-то мы приобретаем, но что-то мы и теряем. Ну, например, теряем свободу. Раньше я был свободен, ходил куда хотел. И ни у кого не спрашивал разрешения. Мне, скажем, было 25 лет или 37 лет, я был неженатый, и я ни у кого не спрашивал, куда мне идти и что мне делать. А теперь я вступаю в брак, я теряю свободу. Или девушка теряет свободу. Она приобретает главу, а свободу теряет. Ну что еще теряем, друзья? Много теряем. Даже здоровье теряем. Зубы сыпятся, кости ослабевают, вены на ногах вздуваются, и не только на ногах, и все, и волос выпадает, и все. Друзья, много теряем. Но я вам скажу, друзья, вступать в брак – это вопрос жертвенности. Причем по тексту безусловный. Сначала условно «возлюбленный мне, ну, а я ему». А здесь по тексту, безусловно, я принадлежу возлюбленному моему. Вопрос брака – это вопрос жертвенности. Если я готов терять, я вступаю в брак. Если я хочу только приобретать, апостол Павел сказал, лучше вам не жениться. Лучше не жениться. Если ты хочешь от брака только приобретать и не готов терять. Следующий стих. 7 глава, последний стих. «Мандрагоры уже пустили благовоние, и у дверей наших всякие превосходные плоды, новые и старые. Это сберегла я для тебя, мой возлюбленный». Друзья, вообще здесь речь идет о подарках. И, в общем-то, я у себя написал, вот на конспект я написал «подарок». Но подарок, может, это не очень глубоко даже, хотя считаю тоже серьезно. Ну, знаете, мне один раз подарили цветы. Один раз в жизни мне подарили цветы. Ну, почему один раз? Потому что, ну, как-то, наверное, мужчинам цветы не принято дарить. Ну, вот цветы. Вот здесь вчера подарили цветы Сергею Бочкале, я даже удивился. Я вспомнил, что мне тоже подарили цветы один раз. Это было в этом году. Мне подарили 35 белых роз. А знаете почему? Потому что был 30 юбилей нашей совместной жизни. Мы с женой прожили 35 лет. И букет из роз белых мне подарила моя жена. Вот она заходит с большим букетом цветов. Я спрашиваю, кто нам подарил? Ну, нам кто-то подарил, наверное, из детей. Она говорит, это я решила подарить тебе. А я ей ничего не подарил. Знаете, ну, я думал, что это праздник наш, наш. Нам должны дарить дети и все. Вот. Она мне подарила букет цветов. Нет, нет, мы на дни рождения дарим друг другу подарочки. Но знаете, иногда подарки такие, чтобы всем польза была. Знаете, как я когда-то рассказывал, что они брат своей жене электродрель подарил, потом электроциркулярку. Вот. И вот он все время такие подарки дарит. Вот. Ну я-то знаю, ну жена благодарит, вот. Ну, она умная женщина, поэтому и благодарит. И, ну, он тоже, похоже, не глупый, иначе дарил бы что-то другое. Друзья, но знаете, я вот колебался по 7 главе, я колебался. Знаете, вот мандрагоры, посмотрите, и у дверей наших всякие превосходные, не просто плоды, всякие превосходные плоды. Это я сберегал, это сберегла я для тебя, мой возлюбленный. Это подарки. Она для возлюбленного. Друзья, но я колебался, знаете, сначала я написал ласки. Знаете, почему я ласки написал? Ну, вы знаете, что такое ласки, да? Ну, самое настоящее. Вот в следующей главе, если бы ты был мой брат, она говорит, и я бы тебя встретила на улице, и я бы тебя обнимала и целовала при всех, и меня бы не осуждали. Но если бы ты был мой брат. Друзья, вот я вам про ласки прочту. Ну, я написал ласки, а потом зачеркнул ласки. Зачеркнул. Написал подарки. А потом подарки зачеркнул и написал ласки. А потом остановился на подарках. Друзья, ну, а я вам про ласки прочту. «Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание его. Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах, поутру пойдем в виноградник, посмотрим, распустились ли виноградная лоза и раскрылись ли почки, расцвели ли гранатовые яблони. Там я окажу ласки мои тебе». Я не хочу, друзья, заниматься ласки, дозволенные или недозволенные. В постели они должны или в виноградниках, вот как здесь написано. Вот. Ну, а знаете, почему я все-таки про ласки решил вспомнить? Не с тем, чтобы не упустить ласки, вот лишь бы что-то сказать. А вот эти ласки – это тоже подарок. Вот подошла к жена мужу, обняла и поцеловала. Ну, солотитесь, да, тоже. Даже если не день рождения. Вы знаете, друзья, мы даже на день рождения редко целуемся. Даже на день рождения. Она его поцеловала даже не на день рождения. Просто так. Просто так. И без каких-нибудь мыслей глубже, чем поцелуй. И последняя мысль. Последняя глава. Так, что я здесь написал? Здесь много написано. Левая рука у меня под головой, а правая обнимает. Но не об этом, друзья, ниже. Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного? Друзья, я написал слово «опора». Друзья, мне, вот для меня, вот в этой книге «Песни песней» этот стих самый, наверное, ценный. Кто это идет от пустыни, опираясь на своего возлюбленного? Вот я представляю такую картину. Идут двое ослабевших путников, и она на него опирается. Друзья, вот я сказал, что мы прожили 35 лет, а когда-то был всего год, и здоровье было. Друзья, я был мастер спорта, все было, знаете, кажется, никогда не будем болеть, мы все трудности переживем, перенесем. Жена шустра, не больная, никаких пороков сердца, вены не вздуваются, и все. Друзья, а сейчас уже нам под 60, у нас уже внуки. И в общем, друзья, замечается даже и усталость. И усталость. Я даже с Курска сюда ехал, лежа на заднем сиденье. Мне страшно болела спина, я так устал. И я всю дорогу пролежал на заднем сиденье. Не потому, что мы всю ночь ехали, просто спина. Друзья, и вот я представляю эту красивую картину. Кто это идет от пустыни, опираясь на свою возлюбленную? Друзья, Самсон подошел и два столба раздвинул, и крыша рухнула. Вот что такое опора, насколько это важно, друзья. Вот посмотри, вот это строение, представьте себе, вот рухнула опора. Это что же будет? Это только разруха и гибель, и гибель. Я не хочу, друзья, кто на кого опирается. Ну, конечно, женщина на мужчину красиво смотрится и все такое. Друзья, мы созданы друг для друга, чтобы друг друга поддержать, потому что будет трудно. И будет невыразимая усталость, и будут слезы. И как нужен человек, который сможет поддержать. Я не смогу процитировать, друзья, у меня записано, просто не хочу смотреть сюда. Иов такие слова сказал, что помощника нету, и опоры тоже нету. Она должна быть, братья, она же должна быть опора. Но кто, как не жена, должна была подставить свое плечо в этом случае? Даже если она женщина. Она бы сказала: дорогой мой, любимый, мы все перенесем, Бог живой. Она сказала: похули Бога и умри. И Иов сказал: опора рухнула, нету опоры, братья и сестры. Вот такой конец этой книги «Песни песней». Красивый конец. От пустыни, и не случайно и от пустыни, опираясь на своего возлюбленного. Друзья, это мое пожелание для всех нас. Пусть Господь благословит. Похоже, я вам рассказал про 7 столбов. Я не считал, может, 8. Но посчитать можно. В каждой главе по одному. В каждой главе по одному. Пусть нас Бог благословит, братья и сестры, чтобы единство было настоящее. Не только дух и душа, а в теле нет. Так не бывает. Так не бывает. Что духовно мы вместе, мы готовы подвиги совершать, за братство сражаться, за Бога тоже, а физически у нас общего нету ничего. Так не бывает. Написано: и ваш дух, и душа, и тело да сохранится без порока. Посмотрите, как Павел написал: дух, и душа, и тело да сохранится без порока. И тело тоже. А выше: сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте. И дух, душа, и тело да сохранится. Друзья, Бог сохранит или мы сохраним? Скажите, Бог сохранит или мы сохраним? И Бог сохранит, и мы. Написано: могущему же соблюсти вас от падения и поставить перед славой своей непорочными. Ему слава и ныне, и в день вечный, написал Иуда. Могущему соблюсти от падения. Друзья, Бог не сохранит, если жить будешь неправильно. Бог не сохранит тебя от падения. Написано: на кого прогневается Господь, тот упадет туда, в колодец блудницы упадет. На кого Бог прогневается. Поэтому давайте Бога прогневлять не будем, а будем жить так, чтобы Бог нас поддержал. Бог поддержал. Давид написал: сильно толкнули меня, чтобы я упал. А почему не упал? Кто помнит, почему не упал? Бог поддержал меня. Бог поддержал. Друзья, вот будем правильно жить, и Бог тебя поддержит, и не упадешь. И семью сохранишь, и детей для Царства Небесного. Только давайте будем правильно жить. И Бог нам в этом поможет. Слава Ему за все. Аминь.
Аминь.
Помолимся. Боже наш Отец Небесный, мы Тебя благодарим за то, что мы дети Твои. Ты создал церковь, Ты создал семью, Господи. И я прошу, Ты благослови, чтобы, вот как сегодня по теме, чтобы мы имели единство. Единство между супругами. Супружеское единство, Господи. В наших отношениях, в любви, в духе, в душе и в теле. Благослови и дополни эту тему, потому что день продолжается, и дни тоже, и наша жизнь продолжается. Господи, даруй нам учиться у Тебя. Слава Тебе за все. Аминь.
Аминь.